это одно. Значит, уже время-то и к покрову подошло у нас. Скоро зима. И поэтому, значит, вот у нас крестный ход будет совершаться в субботу. Все об этом знают, конечно, да, что это традиция, что по 11 у нас крестный ход, хотя об этом как-то особо не объявляли. Но настолько, видимо, традиционно уже стал крестный ход, что здесь как бы уже объявлять дополнительно вроде бы и нет никакой необходимости. Ну а на предстоящей неделе здесь я уже говорил вам о Киприане Устине в воскресенье, значит, блаженного Андрея Христа ради Родио. И далее у нас, в принципе, таких праздники, вот пяти святителей, только московских, которые, по сути дела, послужили в среду. Это будет Петра, Алексеиона, Филиппа, Ермогена, московских чудотворцев. То есть уже мы говорили о истории нашей церкви, о истории нашего Отечества, и знаем, что центр в конечном счете, то есть у нас как бы три столицы было в свое время в Руси. Это первый у нас Киев, потом Владимир, Суздальская земля, а потом, значит, уже получается у нас Москва стала столицей. И вот митрополиты московские, они как бы собиратели, вот собиратели земли русской вокруг вот этого центра, которому суждено стало быть Москвою. В четверг память апостола Фомы. Вот для нас, особенно такого, как-то и среди апостолов, знаменитого тем, что он и опоздал как бы увидеть Христа воскресшим, опоздал Матерь Божию увидеть. И все время Господь ему дает особое такое знамение, особый знак своего вот такого явления. То есть вот и там язвы сами свои показывают, и Матерь Божию, тело ее не обретается. То есть вот как бы он свидетель таких особых событий. Но апостол Фома проповедовал в Индии, мы знаем, до сих пор индийские христиане, они считают себя наследниками, как бы продолжателями дела апостола Фомы. И вот, значит, вот эта неделя, вот три тут мы таких выделенных праздника видим. Это обретение мощей Бурия в Арсенофе, значит, архиепископ Казанской, епископа Тверской, собор казанских святых и вот трех, пяти святых, значит, вот московских и апостола Фомы. То есть вроде как больше таких особо знаменательных как-то дат у нас на этой неделе и нет. Но можно, конечно, еще более внимательно посмотреть, но мы так как-то не находим, наверное, более таких уже вот святых, которые, ну, как сказать, ну, все святые святы, вот как-то, чтобы больше к сердцу-то нашему знакомы были, тут как-то мы и не находим, вот, не находим. То есть поэтому календарь у нас в этом неделе, он для меня, во всяком случае, не дает таких больших, вот, может, в силу моей скудости, не дает мне никаких особых такой поводов, чтобы много на нем останавливаться. И поэтому вот перехожу к вопросам, вот, которые задали. Ну да, это вот такое интересное дело вообще. Это вот так вот, да. Простота есть какой-то навык быть недеятельным козлом. То есть вопрос о простоте, как снижать простоту. Дело такое простое, понимаете, вот снижать простоту. И поэтому вот это высказывание Григория Богослова, простота есть навык неделания зла, в чем-то поясняет это. А вот еще преподобный Амвросий Оптинский в этом случае говорил, то есть что значит поступать просто. То есть не иметь дополнительных каких-то отношений. То есть вот он говорит, идет мать Лейконита навстречу, идет, да идет, прошла, да прошла. И никаких мыслей больше не применять. Это вот является простотой. А когда идет мать Лейконита навстречу, но он монахи не объяснял, и поэтому в этом случае потребляются имена монашеские, отношения монашеские. Когда она идет тебе навстречу, ты думаешь, вот почела рано мне то-то сказала, позавчера мне то-то она сказала. То есть это уже отношение непростое. То есть приобрести простоту, это значит, мы уже говорили когда-то об этом, простота, это исправить полностью отношение к этому человеку, чтобы в нем не было никаких воспоминаний злопамятства, не было никаких вот таких вот прошлых впечатлений в отношении к этому человеку. То есть простота есть отношение, когда оно вот исходит только вот из сегодняшнего состояния, и оно не является таким предвзятым мнением, как бы мы сейчас сказали, предвзятым. То есть человек, когда создает какое-то мнение, то он уже не свободен становится, он уже от человека, которого составил свое мнение, ждет какого-то подвоха, ищет какого-то неприятности. То есть то, что в педагогической практике называется, знаете, вот это поведение, норма, форма поведения называется негативизм. Вот, то есть, когда уже ребенок или кто-нибудь другой там составил мнение о человеке, и тогда все, что он исходит от того человека, он не будет принимать. Даже это, если ему полезно, если это ему нужно. И даже в ущерб себе он не будет принимать, если он является рабом негативизма. То есть у него негативное отношение к тому, кто это приручает. А там потом и строптивость, и упрямство, и другие всякие проявления поведения таких нехороших. Вот. Но вот первое, то, что когда предвзятое мнение существует, отсутствие простоты, это ожидание всегда какого-то подвоха, предвзятого мнения по отношению к другому человеку. И поэтому здесь вот ясно, что здесь в этом состоянии человек, когда находится, то Григорий Богослов об этом предупреждает, он начинает измышлять какое-то зло. То есть он или подозревает кого-то во зле, или сам готовит какое-то зло, готовит какую-то мстительность. И поэтому сам в этом запутывается. И простота является вот великим даром, таким внутренним даром человеческим. А знаете, вот есть такая проповедь, достаточно известная, проповедь о простеце. Вот, когда он узнал о Боге, он сказал, он был пастух, и спросил, значит, тогда человека одного, а как мне поступать? Он говорит, возьми крест свой и иди. И тогда простец, значит, нисколько не задумывайся. Простота – это не рост глупости, поэтому это восприятие всего положительным таким образом. Он взял, сделал себе крест и пошел прямо. И шел себе прямо, и пришел он, значит, уперся в ворота монастыря. Когда ему открыли ворота монастыря и увидели его с крестом, спросили, ты что ты, ты зачем пришел? Он говорит, хочу спастись. Ему говорит, ну тогда заходи. И вот надо сказать, что за его простоту Господь его многое открыл. Там вот интересная такая трогательная повесть такая, которую вот батюшка мой один знакомый рассказал, и так рассказал, понимаете, что вот в основном слезы наворачивались на глаза, потому что мир наш настолько непрост сейчас, вот этот рассказ о простеце, как он пришел в монастырь, а будучи пастухом таким, в миру находящимся, он, как-то игумен застал его за тем, что он бежит куда-то с едой. И он обратился к пастуху, говорит, ты куда побежал? Он говорит, да там пастух такой же, как я, хочет есть. Он говорит, там на кресте. И вот оказывается, что он простец беседовал со Христом, который на кресте находился. И тот Господь настолько видел простоту, так просто к нему относился, что у них такое наладилось вот взаимопонимание. Вот Господь как-то этого простеца хранил. Понимаете? И вот, ну, эта история заканчивается тем, что игумен сказал ему, ну и ладно, находи туда, разговаривай, носи еду. А потом, в следующий раз увидев простеца, он говорит, о чем ты говорил? Он говорит, да он обещал меня к себе забрать. Игумен тогда ничего другого не нашелся сказать, как сказал, ну, знаешь, вот ты тоже поговоришь, чтобы меня забрал, понимаете. И самое интересное то, что умер простец в скором времени, а за ним через 9 дней игумен скончался. То есть вот такое повествование такое, сохраненное, значит, в монастырской древней практике, очень интересное. Потому что вот простой человек, если он простой, то незлобивый, кроткий, то этого человека Господь все равно сохранит. И вот старец Паисий Афонский, он, говоря об устройстве человеческом, говоря о том, что вот эта непростота, она везде видит только злой подвох, рассказал об одном отроке, которого пришел к нему в калифку, И постучался в Каливу, а старец как-то не настроен был беседы, испытал этого отрока. Значит, ему там 12 или 14 лет было, я забыл. И он сказал, он говорит, а где старец? Он говорит, да старца нет. Он говорит, ой, жалко, старец, где же он ушел-то куда? Да, я не знаю, когда вернется, может, и пьяный вернется, и все это. Вот. А то, значит, все вот эти вот, которые слова ему говорил, вот, что старец курит и там пьет и все прочее, все этот простой мальчик, он переводил в доброе. Говорит, да, он устает с нами, конечно, как ему-то вот тяжело бедненькому. Он говорит, я такого духовного устройства у самых, говорит, даже преуспевающих монахов не видел, как у этого отрока, который любое, говорит, злое, что я ему говорил, с помощью вот доброго помысла, который он включал в работу, он исправлял себе. Он обязательно исправил. То есть он во всем покрыл старца, в ничем его не осудил, понимаете, везде все только воспринимал добро. Вот это значит простота. В этом случае старец Папаисий, он говорил всегда, что надо включать добрый помысел. У него такие технические некоторые термины всегда проявляются в его поучениях. То есть включать добрый помысел, пытаться с помощью доброго помысла как-то вот победить злое. То есть всякое вот, всякому движению внутреннему, сердечному, или которое в мыслях появляется помысл, дать какое-то доброе разрешение. Доброе разрешение. То есть на что-то его направить, вот на доброе, понимаете? Как рассказывается о другом старце, как тоже вот о помыслах уж начали, о простоте говорить, так там старец говорил, Семиезерский был такой, очень жестоко страдал, потому что болезнь была тяжелая, он один год, по-моему, на одном боку лежал, только мог лежать на одном боку, другой год на другом боку, там на спине год лежал, то есть вот очень тяжелое, тело изнемогало. И вот явились ему падшие ангелы, значит, бесы, и стали его вот смущать, стали его смущать. Вот. Он, значит, говорит, да что ты все молишься, да кому ты молишься, ты пропал там, ты грешник там, ну, всякое его так донимали. Он молился Матери Божьей, маленько отошли, потом стал молиться святым, все святые молите Бога мне. И они тогда ему сказали, ну, а что ты молишься святым, они такие грешники, как и ты же. И он тогда включает, вот, как вот, если бы там старец Пасец, он бы сказал, включил добрый помысл. Он сразу сказал себе, вернее им даже сказал, они были грешники, как я, и спаслись, и я тоже спасусь, потому что могу покаяться, понимаете. Вот, то есть, всякую вот эти мысли, которые у нас в голове появляются, мы обычно, ну не знаю, как бывает по-разному, но в основном, когда у человека расположенность непростая, он начинает вот подозревать и думать, и что-то там придумывать себе, вместо того, чтобы просто, может, этому помыслу дать какое-то другое направление, или рассмеяться, или еще что-то сделать. Вот. То есть обязательно начинается, когда вот углубляется человек в себя, то получается такая вот сплетенная такая вещь, сплетется вот этого, вплетаются нити туда, вот этой непростоты, вот этой нити непростоты, особенно за осуждение, вот это бывает, за осуждение. Вот. Как вот, знаете, у того же старца Паисия, у него была одноклассница, может, я там много сильно говорю или нет, но вот это была у него одноклассница, и вот эта одноклассница, он, значит, узнав, что она живет непорядочной жизнью, стал молиться, чтобы она как-то попала в их монастырь. Но он тогда не на Афоне подвязался, а в другом месте. И она пришла в монастырь, и он беседовал с ней, там, и пытался доброго наставить, она слушала. А потом другие стали ему говорить, а знаешь, вот она тебя слушает, здесь одна она. А там выходит вот за обратом монастыря, и там с полицейскими согрешает, значит, да, вот. И тогда, значит, вот она когда пришла в следующий раз, старец Паисий, он ей высказал так вот, как бы так гневно высказал, понимаете, ну как же так, ты двоишься, там все прочее. Вслед за этим происходит такое, что нападает такая блудная страсть, понимаете, невыносимая, вот, невыносимая. До того, что он даже не мог никак с этой связью побороться, ни молиться не мог, ничего не мог, понимаете. Вот даже вот, помню древних подвижников, вот, которые заставляли тело страдать, для того, чтобы помысл от них отошел, он там же топором себе ногу порубил маленько, понимаете. Вот. И то, значит, у него это не отходило. И тогда он решил убежать вообще в лес, чтобы медведи съели, понимаете. Чем ему, значит, страдать. Вот такая вот у него искушение сильное было. И побежал в этот лес, И тогда ему вот вспомнился вот этот случай, что вот недавно произошедший, что он, значит, осудил ее. И он стал тогда, на самом деле, понял, в чем дело, и стал говорить, правда, я вот не знал греха, и то мне как трудно бороться, когда мне дьявол приступает. Она вот познала грех, так и как трудно бедняжке там. И только он, значит, пожалел ее от сердца, только помолился так вот по-хорошему, и вот это как улетучилось от него, понимаете, вот что значит иметь непростоту, вот, она очень так связывает человека, то есть все отношения, все впечатления, да человек, знаете, еще сегодня не свободен от информации всякого толка, и когда к нему какие-то простыми вещами подходят, он такого себе начинает придумывать, понимаете, такого вот он накручивает, такого вот он там сочиняет, особенно если он смотрит передачи, вы знаете, вот когда человек смотрит телевизор, его сразу видно. Вот сразу видно, он на исповедь приходит, вот сразу, не знаю, как другие священники, но я почему-то, может, сразу вижу, что человек смотрит телевизор. И другие тоже так же, потому что у них какие-то отношения совершенно другие. Там, видите, оказывается много таких передач, где кого-то все постоянно судят, разбирают эти семейные дрязги, или еще что-то там такое делают. И поэтому человек совершенно во всех видит противника в себе, то есть во всех, окружающих вообще все противники, все такие, понимаете, злодеи, все только и думают, что как бы его там этого. То есть произошло главная победа, которую достиг все-таки лукавый враг наш, вот, что он разобщил людей даже в семье, понимаете, даже в семье появилось разобщение. И он продолжает этим заниматься, потому что, знаете, сейчас вот даже вот между детьми и родителями пытаются какие-то такие навязать отношения административно-юридические. Вот даже всерьез говорят и уже пытаются, по-моему, ввести в курсах школьных защита прав ребенка там или еще что-то такое, такие вещи. По американской системе там каждому представляется офицер, там как ребенку, там в так достигшем школьного возраста, офицер представляется полиции, этот офицер решает его вопросы с родителями, понимаете. Вот. То есть тогда вообще получается, что какая-то ненормальная ситуация. Поэтому, если простота есть, то все просто. Даже вот преподобный Амвросий Оптинский говорил, где просто, там ангелов создан, где мудрено, там ни одного. То есть простота – это великое качество, которое, если утратил, то к этой простоте уже вернуться очень трудно. Вот, даже очень трудно вернуться к простоте. То есть такой придется потратить огромные усилия, вот, потому что тот багаж вот этих всех коварных мыслей, которые есть, или там коварных отношений, или подозрительности, или всего прочего, придется же оставлять, поэтому, знаете, с подозрительностью, за простоту это борьба кровавая, конечно, предстоит. Вот поэтому, чтобы никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение, как преподобный Амвросий Оптинский. То есть простота это великий дар. Вот, великий дар. Это как целомудрие души, вот так скажем себе. Что если человек разродился, потерял свое целомудрие, то он, конечно, его не вернет. Вот. И так целомудрием души является простота, то есть неучастие во зле. Но человек же не знает, как участвовать во зле. Так. Ну я, к сожалению, не слежу за всем, что и выпускается в Московской патриархии. Вот. Отрывной календарь 2007 года весь о войне и войнах. Они, наверное, к войне его готовят. Что об этом говорят старцы? Так, ну, знаете, вот, как переводится слово «парабеллум»? Никто не знает. Слово «парабеллум», говорит, хочешь мира, готовься к войне, в переводе на русский язык. Понимаете? У нас война духовная. Почему, значит, такой он особой направленности, может, календарь? Ну, там несколько таких особых направленностей бывает в календаре. Один календарь обычно богослужебный, который богослужением больше связан, другой... Вот детский календарь у нас вот такой есть, я и смотрел сам, за женский календарь, это может для воинов специально. Вот поэтому я не думаю, что патриархия готовится каким-то образом к войне, понимаете, вот. И что она как-то к этому бы людей готовила, я думаю, что не является это целью Московской патриархии людей готовить к войне, понимаете. Вот это дело мобилизационных пунктов или еще чего-нибудь, вот. Знаете, вот в этой связи хотел бы вам просто обратить внимание, может, когда-то об этом уже говорил, что история церкви, вот отношение церкви вообще, оно, знаете, с самых древних времен в нем как бы два начала находились. Вот весь первый век, ну до середины второго, может, века, апостольские времена и времена мужей апостольских, они чем были пронизаны? Вот, что это было ожидание последних времен. То есть весь первый век и весь второй век, вот сейчас мы, кстати, здесь с детьми я занимаюсь, там в одном классе как раз вот этим временем, то есть было пронизано в основном апокалиптические такие настроения, вот, и они были связаны со многими причинами. Ну, во-первых, и апостол Иоанн Богослов говорит, дети, последнее время, да, и много таких там было ожиданий, вот таких, что приход Спасителя совершится вот очень быстро он совершится, вот совсем скоро придет Спаситель, то есть вот скоро конец страшный суд, тем более, когда были воздвигнуты страшные гонения при Нероне, там и про Трояне, и прочих других императорах, которые вот практически хотели уничтожить христианский мир, тогда, значит, вот был свой взгляд на мученичество, вот желание умереть за Христа, порыв такой, и очень сильные такие ожидания конечных времен. И надо сказать, что в этом ожидании одна часть церкви всегда как бы находилась, вот, а другая стала обустраивать каким-то образом церковь как организацию. Потому что во втором веке уже начинается такое усиление значения епископов. Если до этого, допустим, в Дидахе, это книга апостолов, там пишется, что епископов не унижайте за то, что им приходится заниматься материальным устройством церкви. Вот, то есть призывает не унижать апостолов за то, епископов за то, что им приходится устраивать земное бытие церкви, понимаете? То, значит, во втором веке там уже маленечко это все снижается, уже отступает ожидание вот это апокалиптическое, оно как-то маленько отступает, уже перестает читать книгу, значит, пастырь Ирма, потому что она читалась в таком же примерно, как и послания апостольских, и проповедники вот эти входящие, выходящие, они уже не в таком почете находятся. То есть церковь начинает как бы обустраиваться, поэтому вот уже начинаются такие общины создаваться большие, особенно как вот римская община, там десятки тысяч верующих к тому времени были, и уже до 1500 вдов они могли на своем содержании иметь. То есть начинается устройство такое. Вот практически достаточно очень часто вот такие вот поражали мнение церковь, что вот уже сейчас вот уже все должно прекратиться. То есть это много раз было, но и в русской церкви было, и в западной церкви, вот, ну, я имею в виду западной уже до того, как они отошли, и особенно вот какие-то ожидания вот. Даже вот есть секта, которая так и называется, ожидающие, да, то есть адвентисты, они же на есть ожидающие, то есть они ожидают как бы конца света, то есть они все время ожидают. То есть церковь, в принципе, делится как бы на два таких, ну, основных таких вот направления. Одни, значит, живут как бы одним днем, а другие строят планы далекие такие, понимаете, вот, и, может быть, не очень далекие, но... Знаете, вот что происходит в этом случае, вот, и многие, мало кто из нас не страдал этим настроением, понимаете, особенно когда что-нибудь грустно станет, тоскливо, понимаете, вот, или по личности начинаешь, вот бы, как мне один рассказал человек, он в армии служил, и там, ну, как служил верующий человек, понимаете, а там вот эта братва такая была, там не очень порядочная. И в армии служил, вот прохаживаясь вечером перед казармой, что в казарму неохота идти ему было, он думал, ну сейчас бы конец света наступил, правда же, да? И вот когда так вот грустно и плохо человек, вот он часто начинает вот к своему личному настроению подводить много-много того, что значит и кажется ему вот. И он тогда как-то сам обкрадывает себя, сегодня не живет, понимаете, сегодня не живет, а все чего-то ждет, что вот наступит какой-то момент, он подготовится, да как вот он там, как он вот так рванет, понимаете, вот, и точно так вот получится. Вот поэтому эти ожидания войны или еще чего-нибудь, они всегда были. Вот знаете, не знаю как, но вот, ну, я мне практически всю жизнь здесь прожил, по этим Бийске. И как-то вот то поколение, наше поколение, мы как-то всегда как-то ждали, мы все время войны, особенно с этими китайцами, пойти, но всегда, понимаете, всегда. Вот, кто помнит, тот помнит, знаете, вот, гонки вооружения эти бесполезные. Потому что постоянно чем людей только вот и держали в напряжении, тем, что вот ожидание войны. А сейчас, конечно, вот видите, тогда-то хоть какое-то было какое-то государство, а сейчас вот его нет. Так, конечно, человек тем более подвержен вот таким настроениям небеспоченным, будем говорить. Вот поэтому и вот это порождается, что во всем мы видим только какую-то подготовку к каким-то страшным событиям, которым надлежит быть. Вот надлежит быть. Ну и может быть и надлежит быть, но как-то надо бы вот, может, по-другому к этому готовиться, Господи, помоги нам. Ну, это опять вопрос как бы о простоте, понимаете? То есть чистому все чисто, а нечистому все плохо, понимаете? Вот и в этом случае можно ли смотреть детские мультфильмы, вот в которых есть всякого рода выражения, которые как бы задевают нас теперь, да, вот там. Я думаю, ребенок на это внимание не обращает, понимаете? Вот а мы, которые уже так вот обжегся на молоке, и тогда вот на воду дуешь там, или пуганая ворона куста боится, правда, что тогда уже, конечно, в какой-то момент нам построже приходится быть, потому что там и отслеживать что-то, и говорить. Но, знаете, вот если мы поговорим с детьми о мультфильмах, какие впечатления у них от мультфильма остались, то у них совсем, оказывается, не те впечатления, что у нас. Только у них гораздо проще восприятие, они даже не улавливают какие-то вещи, которые нам кажутся какими-то значительными, понимаете, вот. Вот. То есть вот вопрос-то хороший такой о простоте, об отношении, о жизни христианской, вот к чему готовиться, как готовиться, вот, какую простоту приобретать. То есть, в принципе, вот эти три вопроса все, какие бы вот эти сегодня задавались, они вопросы мировоззрения. Мировоззрения, христианского мировоззрения, то есть отношение к жизни, отношение к миру окружающему, отношение к любой опасности, которая и реально грозит человеку, нереально грозит человеку, о информации, как правильно ее отслеживать. То есть, в принципе, все вопросы, если их так вот подвести под общее начало, то есть получается, христианин в современном мире, как он должен жить, как он должен поступать, как он должен относиться к окружающему миру. Ну, может быть, и об этом мы поговорим, да, сегодня. Вот. То есть, во-первых, что такое окружающий мир для христианина? Вот. Ну, пока мы не говорим о человеческих взаимоотношениях, а о самом мире. Мы уже говорили, что это, по сути дела, дом Божий, этот мир, это творение Божие, высшее его творение. То есть, дом в том смысле, что человеку Господь как бы предоставил это место, который практически принадлежит не человеку, а принадлежит самому Богу. То есть он творец этого мира, творит человека. Все, как говорит нам Библия, Господь сотворил весьма хорошо. То есть посмотрел, когда просто сам сказал, очень хорошо все сотворил. То все прекрасно в мире было сотворено. Вот. И Господь не творит зла, зла он не сотворил, мы об этом тоже как-то говорили. Происхождение зла, оно находится в свободной воле. В свободной воле мира, значит, бесплодных духов и в свободной воле человеческой. Потому что не Господь произвел зло, а произвели зло искажением добра по своей собственной воле вот эти падшие духи. То есть они исказили добро. И до сих пор они только этим занимаются, потому что, в принципе, может, я буду повторяться, простите, вот обобщая это. что творцом в этом мире, кроме Бога, является только человек. Вот. То есть человек сотворец Бога. То есть ангелы чем отличаются от человека? Тем, что они не способны так творить, вот как человек. То есть человек является творцом. Ангелы могут выполнять волю Божию, могут противиться воле Божьей, но они не могут творить. Об этом нам, это не мое мнение, это мнение святых отцов, догматическое мнение церкви. В этом случае, значит, только Бог, человек является творцом, а падшие духи, они искажают только доброе что-то в человеке, понимаете? И в мире искажают, используются чем-то, как вот выражение такое святых слушаем, значит, сатана обезьяна Бога. То есть он не творец, он обезьян, он подражает и что-то портит, то есть искажает, как в зеркале показывает, когда все наоборот искаженное, искривленное такое зеркало. И вот, значит, будучи сотворенным добрым, Люцифер, что значит светящийся, он в себе образ этот исказил, сказал, что я сам как Бог, я могу без Бога обойтись, от Бога оторвался, и все свои силы направил на то, чтобы, значит, вот, противиться Богу. Поэтому он называется сатаной, противник, да? Человек тоже был сотворен добрым, тоже имеющим свободную волю, свободно высшее творение Божие, которое соединило в себе материальную и духовную природу. Материальную и духовную природу. И у человека тоже была свободная воля. Воспользуясь этим даром Божьим, сатана вот исказил человека. Исказил человека. То есть он убедил его, значит, там, в том, что Бог его не любит. И человек тоже сделал зло. В том именно зло состояло, что он отверг Бога. Отверг Бога. То есть главное искушение это в чем состояло? Что будете как боги, сказал он сатана, если вкусите запрещенное. Но Бог богами-то люди не стали, а более того, они стали хуже, чем они были, понимаете, на самом деле. То есть и смерть вошла в мир, и сорняки, и злаки, то есть вся эта земля была заражена злом. Вот. Заражена злом. И у человека оставался выбор. Выбор. Вот. Остался все равно выбор, каким путем следовать, путем зла или путем добра. Надо сказать, что путем зла сейчас человеку следовать гораздо проще. Об этом, допустим, очень ясно пишет свидетель Игнатий Брянчанинов. Он пишет об этом, говорит, что все силы мне разобщены грехом, и только тогда они согласно работают, когда они работают грехом. То есть все силы соединяются, когда человек работает грехом. В противном случае он пытается добро делать, у него там очень плохо все получается, понимаете? И поэтому путем зла человеку идти гораздо проще. Знаете, вот эта история такая есть, как там философ один гулял со своими учениками, учил их чем-то высоком, о чем-то добром таком. И вот женщина падшая там появилась и говорит, знаешь, вот ты вот их учишь, а я их позову, они, многие за мной пойдут. Вот. Он сказал, это правильно, потому что ты же поведешь их вниз. Вот. А я пытаюсь их наверх повести. Вот. И поэтому получается, что человеческое естество, оно удобно преклонно стало к греху. И человека тоже как бы много исказилось в его сознании, в его мировоззрении. Он стал не таким, как он создан был. Он лишился простоты восприятия, понимаете. Вот. Потому что даже вот находясь в раю, мы знаем, что Адам с Евой очень просто относились друг к другу, к понятию пола там очень просто относились. Понимаете, вот когда они лишились своей простоты, то Господь им дал кожаные одежды, это говорится, вот, и, значит, кое-чему их научил. И совсем, знаете, вот не в том состояло грехопадение, что они познали себя как вот в каком-то состоянии, вернее, в таком сознание вот половом все познали. Нет, не то. Вот, потому что Господь, я с самого начала сказал им, размножайтесь и наполняйте землю. Это совсем не в этом было. Понимаете, вот грехопадение не в этом состояло. Вот, а совсем в другом. В том, что человек решил обойтись без Бога. Понимаете, вот. И вот мировоззренческие линии, если вот так мы говорим, мы уже неоднократно можно на этом останавливаться, но если повторить. Вот, то есть Бог дал человеку обещание о Спасителе, о Мессии, который придет, спасет человека и даст ему возможность вернуться в рай. То есть вернуть свою былую связь с Богом, вернуть свое былое величие, которое он утратил, вернуть свое былое блаженство, которое человек утратил, понимаете, да? с помощью Спасителя человек это может сделать. Вот. Но сразу вроде человеческом как бы две направленности появляются. Одно, значит, мировоззренческое направление, которое направлено все-таки в горнее, как будем говорить, высшее, вечное направленное, да? А другое прилепленное к этому земному, к земному прилепленное. Вот. То есть в потомках Адама, Сиф и Каин, мы знаем, да? То есть благочестивый Сиф и Каин, которые все потомки Каина, в общем, приземленные люди, они постараются построить рай на земле. С именем Каина связаны многие там изобретения музыкальных инструментов, и привязанное содержание скота, и обработка металлов, и многие там открытия такие, которые Каин сделал, пытаясь построить, значит, вот рай на земле. Более того, решив создать свое имя потомких Каина, они решили построить Вавилонскую башню, да. То есть стали строить себе Вавилонскую башню, огромную такую же построили. Но Господу это было не угодно, потому что так, что же двигало этими строителями? Они сказали, составим себе имя, прежде чем разойдемся по лицу земли. Вот. То есть имя себе составить. То есть эта башня была собственной гордостью вот, человеческой. Вот. То есть опять же противопоставление себя Богу. И поэтому Богу это было не угодно. Хотя вокруг детей потомков Каина много людей было собрано, но Господь, значит, дает им разные языки, они перестают понимать друг друга. И вот, знаете, вся история вот, Ветхого Завета и наша история, будем говорить, уже послехристианская, она вся пропитана вот этим главным мировоззренческим отношением. То есть, куда человек направлен? Или он стремится, значит, высшее, духовное какое-то познание, или он пытается вот здесь жить, понимаете, или он здесь пытается для себя создать какие-то условия, особенные такие для жизни. Особенные для жизни условия. Вот это одна из самых главных отправных точек человеческого мировоззрения, как человек смотрит на жизнь. И на самом деле, если человек воспринимает себя существом вечным, или не существом, будем не так говорить, а готовящимся вечным, то эта жизнь, конечно, у него воспринимается однозначно. То есть она является таким периодом приобретения определенных качеств, периодом подготовки к чему-то. То есть и здесь нет какого-то трагизма, нет какого-то, значит, вот такого большого повода для уныния. Знаете, интересно очень, что читаю, допустим, преподобных аскетов наших, у Иоанна Лестничника, допустим, лестницу, сталкиваясь там с интересными такими рекомендациями, которые иногда вызывают такое, вначале вот не понимаешь, о чем речь, что они гораздо, конечно, более понимающие жизнь на самом деле, как она есть были, а мы-то вот так вот скользящие по поверхности. И вот, значит, преподобный Иоанн Лестничник, он о чем пишет? Что средство борьбы с унынием – память о смерти. Потому что, ну как же так, правда же, вот, то есть еще, и так-то плоховато, еще тебе говорят, помрешь, понимаете. Вот. Но у них-то память о смерти, она надеждой, понимаете, укреплялась, и смерть была не то, что уже воспитана в нас мировоззренческая такая позиция, что смерть это какой-то трагизм, это завершение всей жизни. Понимаете, для них это был маленький период исхода такого в жизнь вечную. Понимаете, вот все дело, вся жизнь там, вся у них жизнь была там, понимаете. И поэтому для них, конечно, вот потерпи маленько, а там, значит, вот подожди немного, отдохнешь и ты. Знаете, как вот стихотворение такое было. Вот. Или твердая уверенность, что нас там ждут. Вот. А вот эти две формы направленности, будем говорить, как мне кажется, вот одно, значит, вечное, а другое вот земное, оно в основном сыграло самую главную, может быть, роль в вот, жизни человечества. Вот. То есть и всегда то и другое сходило в огромный конфликт. И конфликт, знаете, даже в христианском мире, потому что задаваясь вопросом, почему западная, там, западная цивилизация, так ее назовем, она гораздо более успешна в материальном плане, более так живет лучше, как кажется, да, некоторым лет другое все. А мы, говорит, все-таки как-то там у нас не война, так наводнение, не война, наводнение, так, понимаете, что-то какое-то, то внутренние мучения какие-то, да, то есть переживания, ведь, знаете, вот говоря о русском характере. Но европейцы же они не понимают Достоевского, про никто практически не может понять. Японцы почему-то понимают, а вот значит западные обычно не понимают. Очень, очень редко может, понимать могут Достоевского. То есть сложные внутренние такие переживания, они с чем связаны? Это в основном с тем, что вот именно и такое неприспеяние как бы в материальном плане, кажущееся неприспеяние, конечно, потому что у нас достаточное количество изобретателей, там, и, если посмотреть, изобрели очень много всяких вещей, то оказывается, что все-таки русское сознание, если оно православным было, оно больше направлено было вот именно в то, в горний мир. Вот. Это и понятие Святой Руси, которое всегда идеал вот этой святости, он был незыблем для русского человека. И даже, знаете, вот наши, ведь мы все рассматриваем все-таки, если другой мир говорит о каком-то прогрессе, мы всегда говорим о регрессии, да, церковь всегда говорит о регрессии, то есть что мир распространяется наоборот, идет к своему, все меньше и меньше, все мельче люди стали, все мельче, значит, вот мысли их все мельче, значит, дела все мельче, вот такие вот воля, то есть все меньше и меньше человек, значит, вот в этом мире способен что-то делать. И поэтому, раз вот история церкви, история нашего Отечества, она тоже о том же как бы учит и к тому же самому приводит нас в впечатление, понимаете, что народ стал, обмельчал, понимаете, обмельчал. Вот, ну, как сказать, ну, может, не о всех это можно сказать, но основное какое-то такое может быть. То есть мужество меньше стало и меньше стало вот таких вот пониманий. Почему? Потому что именно вот это время, когда было объявлено атеистическое так очень сильное влияние, вот, и что у человека вырвали вот это, вот вырвали вечность, понимаете, отобрали у него вот эту вечность, сказали, что ты животное, ты живешь здесь, значит, чтобы есть, пить, а то, что завтра умрешь. Вот. Вот эта вот подмена цели, она очень много исказила в человеке. Если только в этом мире он живет, то тогда вся жертвенность, вся самопожертвенность, все понятие подвига, все понятие труда вот, православного, такого христианского, ну, не имеет никакого значения, понимаете. Вот. Это просто род чудачества и все. Если человек, значит, живет только сегодняшними днями, сегодняшними днями. И поэтому вот, этот вот внутренний конфликт человека, внутренний конфликт, потому что, знаете, вот человек все-таки же он существо вечное, и он знает о вечности, он знает, он внутри себя подспудно имеет это мнение о том, что он вечное существо. И кому говорит обратное, это вызывает такое страшное, понимаете, вот страшное такое внутренний переворот человека, который приводит к утрате смысла жизни. Ведь вот сейчас вот одна из самых главных проблем, вот, ну, эта проблема такая, знаете, вот, западного мира проблема и проблема вот этого потребляющего мира, будем говорить, капиталистического, который сейчас есть и у нас. Мы живем при капитализме, как можно сказать, правда же, в какой-то обществе такой же. Мы же не скажем, что при социализме мы здесь в таком живем. То есть там что-то, видите, там огромная потеря смысла жизни. Вот. Я вот как-то статистику смотрел. Ну, статистические данные там некоторые, понимаете, вот такие правдивые данные. Там о самых таких благополучных странах, вот Швейцария там это благополучно, другие все. Вот. А там знаете, какое большое количество самоубийств и всего прочего, понимаете. То есть вот этот конфликт вот между тем, к чему человек призван Богом, дух, которая как дитя плачет по Богу, понимаете, в человеке. И в то же время такая ограниченность, которая заканчивается только телесно-душевным, то телесно-душевной такой жизнью, понимаете, и душевное часто выдается за духовное, она создает великий такой вот внутренний такой страшный разлом, который человек порой не может выйти никаким способом, понимаете, вот. И бунт его против этого мира. Как-то мы договорились, что $100 платить за то, что телефон работает.